Глава третья. Весна выдалась затяжная. Улицы существовали на правах сточных канав. Все бронили городскую санитарную службу. На станции Скоростного было сыро, шелестели под ногами неубранные фантики, обрывки прозрачных кульков и листовки. Теперь уже знакомые, перемелькавшиеся листовки с фигуркой пылающего человека в правом нижнем углу. И желтолицый пожилой мужчина смотрел с них все так же остро и проницательно. В подворотне компания парней чуть старше Литки гоняла ногами пустую бутылку. Литка плотнее прижала к себе сумку. В толчее ничего не стоит вытащить кошелек, а то и вовсе вырвать имущество из рук. Литка сама знала мальчишек из 205-й, промышлявших подобным образом. Правда, одного из них поймали и избили в милиции, и теперь он, говорят, не доживет до мрыги. В центре было чище и спокойнее, но бронированные жалюзи на модных витринах оставались прикрытыми до половины. Вдоль тротуара бродил дворник с метлой, передник его сбоку оттопыривался, и очертания скрытого предмета очень походили на пистолетную рукоятку. Консьерж-охранник был знакомый. Улыбнулся Литке, поднял трубку со своего пульта. «Клавдия Васильевна, к вам пришла Лида Сотова». «Да». «Хорошо. Поднимайся. Это уже Литке». Клавдия Васильевна была Славкиной матерью. Значит, депутата Зарудного нет дома, а Литка рассчитывала его увидеть именно сегодня. Двери открыл Славка. «Привет». «Привет», — отозвалась Литка, втягивая запах зарудновской квартиры. Неповторимый запах дерева, кожи и еще чего-то, чему не было названия. «Проходи». Их со Славкой отношения напоминали теперь трогательную детскую дружбу, как ее описывают в книгах. С тех пор, как депутат Зарудный убедил Литку в том, что она, Литка, не столько сексуальный объект для славы, сколько романтическая привязанность. В том, что единственная глупость простительна и нельзя сразу же ставить на человеке крест. В том, что ему, депутату, слишком важно душевное здоровье сына. И еще во множестве спорных вещей убедил ее депутат Зарудный. Не сразу и не без труда, но все-таки убедил. Потому что Литка захотела быть убежденной. Депутату Зарудному случалось убеждать кое-кого покруче Литки Сотовой. Где бы он был сейчас, если бы не умел убеждать? В Славкиной комнате она выгрузила из сумки две кассеты в потрепанных обложках. «Вот, как договаривались. Спасибо», — сказал Славка. В прежние времена он сказал бы «Спасибо, пигалица». Но теперь он не произносил Литкиного прозвища. Никогда. Славка включил телевизор, сунул в видик первую из Литкиных кассет. Экран пошел полосами, потом прояснился. Любительская съемка, 1 сентября в лицее. Старшая группа перешла в третий класс, средняя во второй, а вот младшая группа... первоклашки. Кассете было почти 9 лет. Кое-где лента осыпалась, но смотреть все равно было интересно. Детские мордашки. Подумать только. Литка, оказывается, забыла, как выглядят дети. Рысюк. Такой смешной, что невозможно сдержать улыбку. Вот дети-одноклассники. Да и сама она, Литка, не лучше. Пухлые щеки во все лицо и белый бант на макушке. «А вот я», — сказал Зарудный, когда камера прошлась по лицам ребятишек из средней группы. Литка рассеянно кивнула. «А я уже забыла об этих кассетах. Там еще день рождения есть. Новый год». Смотреть на детей дольше 2 минут оказалось противно. Как будто это не собственное Литкино прошлое, а совершенно чужие, незнакомые, раздражающие, глупые дети. Эти круглые щеки, короткие ноги, большие головы. «Когда твой отец вернется?» — спросила она, поглаживая диванный валик. «Не знаю», — отозвался Славка после паузы. «Никогда не знаю. А что?»
«Ничего», — Лидка вздохнула. «Знаешь, в сегодняшней деловой газете большая статья про этих, которые апокалипсис предсказали».
«Опять?» — насупился Славка. «Елки-палки, ты все еще считаешь? И сколько там осталось? 72 дня?» «А ты откуда знаешь?» — после паузы спросила Лидка. «Считал?» Славка смутился, покраснел до ушей и разозлился, как блоха. «Делать мне нечего, только вот дни считать».
«Но ведь считал», — сказала Лидка тихо.
Славка фыркнул. «Только отцу не говори». «Засмеет». Галдели противные дети на экране. Славка откинулся на диване и поджал под себя ноги.
Лидка смотрела на него, и ей не верилось, что вот этот самый парень сперва безумно ей нравился, потом пугал, потом вызывал отвращение. Почему-то его насмешки не задевают ее, его похвалы ей неинтересны. Он скажет: «Ты дура», она и не почешется. Но вот если сказано будет: «Отец сочтет тебя дурой». Сейчас Славка пойдет на кухню и принесет кофе с мороженым. У Зарудных потрясающе вкусный кофе. И удобный кожаный диван. И отличный видик.
«Выключи», — она махнула рукой в сторону экрана, где водили хоровод 7-летние Литкины одноклассники. «Давай фильмец какой-нибудь новый. У тебя ведь есть?»
«Конечно», — Славка воодушевился.
«Интересно, а ведь сына депутат Зарудный тоже, наверное, убедил. Стоит, мол, сделать вид, будто ничего не произошло, и скоро все в это поверят, а еще через некоторое время окажется, что и на самом деле ничего-ничегошеньки не случилось. И теперь даже Завучиха приветливо улыбается Лидке. Даже математичка все забыла, даже техничка не хихикает вслед.
Умный человек, Славкин папаша. Не был бы таким умным, не был бы советником».
Щелкнула, открываясь, входная дверь. Лидка встрепенулась. «Так без звонка и предупреждения сюда приходит только хозяин дома».
Лидка поднялась. «Надо, наверное, поздороваться».
Славка тоже встал. «Погоди, я сейчас посмотрю, может быть, он загруженный, тогда его не стоит трогать». И вышел.
Лидка снова плюхнулась на диван и вытянула ноги в мягких комнатных тапках. Игра в детскую дружбу. Игра, в которую она втянулась помимо своей воли, имела, кроме странностей, множество плюсов. И подобревшие лицейские грымзы не были самым жирным из них.
Самым жирным плюсом был Славкин отец.
Если он приходил с работы раньше полуночи, и если приходил незагруженный.
«Лидка!» — позвал Славка из коридора, и уже по голосу она поняла, что просмотр фильма не состоится. «Все в порядке. Батя вполне в себе, сейчас только выйдет из душа».
Лидка мельком глянула на себя в зеркало. Об Андрее Игоревиче Зарудном ходило множество слухов. Иногда скверных, иногда просто гадких. Лидка прекрасно понимала, что человек, находящийся при власти, не может обойтись без многочисленных недругов и врагов, гирляндой навешанных ему на шею. Одна излишне смелая газета вынуждена была закрыться после того, как депутат Зарудный, упомянутый в одной из статеек, подал в суд и выиграл процесс о защите чести и достоинства. Прочие обитатели бульваров так далеко не заходили. Покусывали депутата, как бы невзначай, из-под тишка, и по первому же требованию печатали опровержение. Тем временем мощные проправительственные издания не жалели газетной площади под умные статьи Андрея Игоревича, раскованные интервью с ним и огромные фотографии тонкого волевого лица. Депутат Зарудный был в пике своей известности. или на подходах к пику. Ведь говорят, и говорят все громче, что именно Зарудный станет следующим президентом. Вот было бы здорово.